События, факты, аналитика. В Украине и в мире. В программе «Настоящее время».
Здравствуйте! В эфире передача русской редакции Украинского радио «Настоящее время». У микрофона Татьяна Калиниченко. С моей сегодняшней гостьей поговорим вновь о Крыме. И сегодня тема достаточно болезненная, тема тревожная, и трудно понять, что с этим делать. Поговорим о так называемом патриотическом воспитании Российской Федерации наших крымских детей, которые родились уже в оккупации, которые родились, может быть, раньше, но продолжают там воспитываться, обучаться, и узнаем, что происходит и что об этом думают правозащитники. Моя гостья Ирина Седова, аналитик Крымской правозащитной группы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина. Вот давайте сначала в целом такой вопрос обобщающий. Вот это так называемое патриотическое воспитание с акцентом на военную тематику, с военной подготовкой. Подготовка детей, по сути дела. Это вот специфическая практика Российской Федерации и, возможно, каких-то еще авторитарных или милитаризованных стран. Либо же такое встречается в демократическом мире. Это обычная вот такая вот система воспитания детей.
Ну, во многих странах есть милитаризованные кружки, какие-то детские лагеря, такие воспитания детей. В чем ситуация отличается в остальных странах от ситуации в Крыму, потому что Крым – это оккупированная территория. То есть со своими детьми Российская Федерация, на территории Российской Федерации может делать все, что угодно, и это не будет считаться военным преступлением, например, с точки зрения международного гуманитарного права. Но если они на оккупированной территории делают это с украинскими детьми, то это совсем уже другой масштаб проблемы, скажем так, потому что такие действия на оккупированных территориях с детьми, то есть пропаганда службы в армии, запрещены международным гуманитарным правом с 1949 года. Это как раз после Второй мировой войны было сделано, были написаны Женевские конвенции о защите гражданского населения во время войны. Если мы говорим о вооруженном конфликте на территории Крыма, все-таки есть вооруженный конфликт международный, то эта территория как раз регулируется вот этими нормами международного гуманитарного права. И там Российская Федерация не может делать то, что она делает у себя в России, понимаете? И именно поэтому мы очень внимательно следим и собираем доказательства вот этих всех действий.
Давайте конкретнее, что же это за действия? То есть вот как нам сегодня, живущим в Украине, представить, что за такое воспитание и образование получают маленькие крымчане? Что это за уроки, мероприятия?
Поподробнее расскажу. Здесь целая система военно-патриотического воспитания. В Российской Федерации есть программы военно-патриотического воспитания, стратегические, которые расписаны там, на 5 лет вперед, закреплены различные функции за различными ведомствами. Теперь это все внедряется и на территорию Крыма. То есть основные две задачи, которые ставят перед собой, это военно-патриотическое воспитание. Первое – это смена гражданской идентичности украинских детей на россиян, чтобы они чувствовали себя гражданами России, патриотами России, чтобы они чувствовали ответственность за судьбы России, внутреннюю, моральную, понимаете? И второе – это укрепление престижа российской армии и создание у детей мотивации и желания служить в российской армии либо в силовых структурах Российской Федерации. То есть эти цели и задачи четко прописаны вот в этих всех нормативных документах, которых я огромное количество перечитала. Они есть все в открытом доступе. И все эти ведомства, которые занимаются этим воспитанием, они как раз стараются этих целей достичь по максимуму. Какие это ведомства? Я так подробнее расскажу. Ну, во-первых, очень много для этого делает Министерство обороны Российской Федерации. У них есть свой бюджет на эти цели, у них есть свой приказ номер 210 с перечнем мероприятий по военно-патриотическому воспитанию, которые как раз в основном направлены на повышение престижа службы в армии и, скажем так, моральную подготовку детей к тому, что они готовы, чтобы они были готовы умереть за Россию с оружием в руках, если это будет нужно. И здесь мы говорим о таких интересных мероприятиях, как, например, «Спартакиада до призывной молодежи». Я с советских времен не читала таких названий, пока я не начала расследовать эту тему, и вот я столкнулась вот с этими вот всеми названиями, как «Спартакиада до призывной молодежи», «День призывника» они проводят, различные военно-патриотические игры, В рамках этих игр дети учатся в обращению с оружием, соревнуются, кто дальше выстрелит, например, там, кто красивее ходит строем. Да? То есть вот эти все такие основы военного дела, скажем так, они в такой игровой форме преподносятся детям как развлечение, как праздник. И вот эти военные лагеря, в которых там, например, юнармейская смена, да, вот есть бесплатное оздоровление детей в санатории, да, там есть смена, которая посвящена искусству, там, например, целый месяц там живут дети, которым нравится искусство. А есть вот целый месяц юнармейская смена. Это дети, которые родители бесплатно отдали, чтобы они как раз поучились вот этому военному делу. И там вот эти соревнования, ну, все как в армии. То есть это, по сути, та же самая армия, только для детей.
Она и называется
юнармия. То есть,
а что это за образование? Это какая-то обязательная организация, куда должны вступать
все дети? Это общественное объединение. И, конечно же, их стратегия, что это вступление добровольное. Но их задача, они декларируют эту задачу, что мы научим наших детей стрелять из всего, кроме ракет. То есть владеть оружием, да? Во-первых. Во-вторых, что эти отделения юнармии будут открыты в каждой крымской школе. Есть у них такая стратегическая цель. И они прекрасно этой цели добиваются. Каким образом? То есть в школьных программах это как внешкольное образование считается. То есть кружок дополнительного образования. Если, например, маме нужно, чтобы ребенка своего чем-то занять после школы, за английский заплатить, за танцы заплатить, то за юнармию платить не нужно. Ребенок в хорошей спортивной форме, он доволен, ему дают постоянно во что-то пострелять, во что-то поиграть. И, конечно же, родители, которые не являются, например, там, проукраинскими или вообще не задумываются о влиянии этой всей пропаганды, они отдают туда своих детей. Дети как бы добровольно, внешкольно занимаются этим всем, но тем не менее используются все равно ресурсы и школьные, в том числе для поддержания этой юнармии, потому что, например, в некоторых школах в юнармию принимают просто в актовом зале школы. То есть это как бы, ну, помещения предоставленные, учителя тоже помогают, на сайтах школы хвастаются достижениями юнармейцев. То есть есть отдельная рубрика, например, в школе есть отдельная рубрика там, «Подвиги юнармейцев». Да? И там в одной из школ крымских на сайте висит видео, как девочка с закрытыми глазами собирает, разбирает автомат Калашникова. Это считается достижение. То есть вы понимаете, что доводится до абсурда.
А какой возраст?
Ну, дети ходят с автоматами и учатся их собирать, разбирать, начиная с младшего школьного возраста. То есть находили такие фотографии. А с дошкольниками тоже ведется работа, потому что у них есть такой вот тоже с советскими названиями, вот то, что я говорю, мероприятие, месячник, значит, посвященный защитнику Отечества. Это когда 23 февраля у них День защитника Отечества, и вот целый месяц февраль посвящен защитникам Отечества, то есть, грубо говоря, солдатам российской армии, да? И часть из этих военных приходит в детские садики к детям и водит с ними хороводы. То есть вы понимаете, что они с детского садика детей приучают к тому, что российские военные – это чуть ли не святой человек. У них же есть такое название «Вежливые люди». Они же с этим оккупировали Крым, с этим слоганом. То есть это очень продуманная пропаганда, которая влияет не только на сознание, но и подсознание детей. Потому что дети до 15 лет не обладают критическим мышлением. Когда я расследовала это, я разговаривала в том числе и с психолингвистами, которые изучают то, как слова и информация влияют на мозг человека. И они говорят, что ребенок до 15 лет склонен безоговорочно доверять людям, которых он считает своими авторитетами. Какие у ребенка в Крыму авторитеты? Да? Это родители, это школа. И это военные, которые к нему в детского садика приходят сначала в садик, потом в школу, и учителя, и родители говорят, что это вежливые, хорошие люди, нужно им доверять. И самое печальное в этой ситуации – это состояние детей-сирот, потому что у них даже, если, например, родители, обладающие критическим мышлением, могут от этого информационного ужаса ребенка защитить, то сироты нет. И есть у них специальная программа Минобразования, называется «Юнармия наставничества». Там берутся российские военные и становятся наставниками детей-сирот. Это очень большой, огромный авторитет для этих детей. И, конечно же, здесь мы уже говорим не только о влиянии на сознание, но и на подсознание. Когда этот ребенок вырастет, он будет расти на моральных авторитетах российских военных. И это очень печально.
А что касается учителей, кто внедряет эту пропаганду вот на самом низовом уровне? Ведь учителя украинские, которым пришлось переучиваться, многим из которых кто-то принял все, что произошло, кто-то не принял, кто-то перестроился, кто-то нет. Вот это немножечко новая реальность, вот эта вот военная подготовка. Кто этим занимается, кто общается с детьми? И ну, а как вообще учительские коллективы, если у вас есть вот такая вот связь, реагируют вот на эту ситуацию?
На самом деле Министерство образования – это второй огромный функционал вот этой пропаганды. То есть я сейчас рассказывала про, что делает Министерство обороны, но у Министерства образования свой бюджет на эти цели и свой перечень мероприятий, которые они проводят с детьми, понимаете, дополнительно. Помимо того, что делают военные, учителя делают то же самое. Ну, только, например, военно-патриотическая игра «Зорница», она уже не под эгидой Министерства обороны, а просто в школе проводится. Но по сути там одна и та же. Потом вот эти все нормы ГТО, готов к труду и обороне, да, это же тоже, ну, такая часть милитаризации, потому что дети учатся не только спортивным там каким-то достижением, но, опять же, обязательно входит туда сборка и разборка автомата. Военно-прикладные виды спорта, например. Точно так же, это не только бег, прыжки и стрельба, да, там, например, как биатлон, но это еще и сборка-разборка автомата обязательно, то есть туда входит. И Министерство образования выпускает там свои приказы и свои вот эти вот описания от этих военно-патриотических игр, например, военно-патриотическая игра «Победа» проводится под эгидой Министерства образования, да, и там четко написано цель, точно такая же подготовка к службе в армии, одна из целей, понимаете? То есть это все в системе, и учителя, которые работают в этой системе, они не могут идти против системы. Если ты идешь против системы, то ты не работаешь просто-напросто. Поэтому в первую очередь сразу же из полуострова постарались выдавить учителей украинского языка и истории, потому что это один из тоже элементов ведения информационной войны, разжигания ненависти к украинцам. И поэтому здесь, если ты учитель проукраинский, то, скорее всего, что ты или затаишься и не будешь свою позицию показывать, или ты не будешь просто работать, тебе не дадут. Уничтожили все украинские классы. Ни одной украинской школы не осталось за эти 6 лет. Мы исследовали. Хотя Министерство образования, так называемое крымское, декларирует, что у них еще есть одна украинская школа, но на самом деле, по факту, там нет преподавания на украинском языке, вы понимаете. То есть уничтожается идентичность. Не только пропагандируется служба в армии, а уничтожается идентичность. И здесь есть отдельные мероприятия, которые не связаны с подготовкой в армии, сборками и разборками автоматов, например. А они связаны вот как раз с вот этим вот уничтожением идентичности. И там очень интересные такие есть конкурсы там, стихов, песен. «Мы граждане России», «Мы патриоты России», там, «Любовь к России», «С Россией в сердце» они называются, понимаете? То есть они будут уже какие-то творческие порывы. И один раз я читала стихотворение, за которое мальчику 15-летнему дали приз. Он победил на одном из этих конкурсов патриотических про Россию. И в этом стихотворении содержится язык вражды по отношению к украинцам. Что мы будем защищаться, когда ворох пройдет. То есть стих на русском языке, но написано «ворох прийде». То есть он сразу уже маркирует украинцев врагами. Разумеете? И это очень страшно, потому что здесь мы говорим о влиянии уже не только на там, тело и там, какие-то навыки, но и на душу ребенка, понимаете?
Что касается родителей, либо проукраински настроенных, либо тех, кто, как вы сказали, обладает все же критическим мышлением. Что могут родители сделать в этой ситуации? Как они могут противостоять вот этой вот, безусловно, одной из лучших в мире пропаганде?
Ну, на самом деле разные способы есть, потому что украинские, в проукраинских семьях дети, наоборот, растут на протесте. Когда слишком много пропаганды, многие подростки особенно, они, наоборот, становятся яркими патриотами Украины. Конечно, они там публично сильно не проявляют свою позицию, но я знаю, что очень много татуировки с трезубом среди молодежи, которые не видно под одеждой, они прячут там и на ноге они делают, или так, чтобы не было видно из, там, в летом, например, тебе. Но делают эти татуировки, есть такое как бы неформальные вот эти вот у них группы, то есть они общаются. И есть еще один способ, к которому прибегают мусульманские семьи. В некоторых мусульманских семьях дети просто не ходят в школу, не на домашнем обучении, чтобы защитить таким образом от пропаганды. Ну и рекомендация моя такая для родителей, что не отдавайте просто детей вот в эти бесплатные милитаризованные кружки и детские лагеря, а лучше сэкономьте, отправьте ребенка к бабушке в деревню, либо там насобирайте немножко денег и отправьте в какой-то более или менее пионерский лагерь, там, ну так называемый, да, детский лагерь, где будет ребенок заниматься культурой, искусством, творчеством, только не слушать вот этот весь информационный ужас, который может неизвестно потом какие последствия показать.
А что касается крымско-татарских детей, насколько они защищены от этой вот системы с ее пропагандой, своеобразным укладом жизни, ну и все-таки тем обстоятельством, что крымско-татарский народ более сплочен и более един в своем мировоззрении?
Все-таки с крымско-татарскими классами и обучением на крымско-татарском языке ситуация чуть-чуть получше, потому что все-таки оккупанты иногда пытаются с крымскими татарами заигрывать. Но, с одной стороны, их гораздо сильнее репрессируют, особенно тех, кто там соблюдающие мусульмане. А с другой частью крымско-татарского населения пытаются заигрывать, и поэтому крымско-татарских классов все-таки осталось почти столько же, сколько и было до оккупации. То есть они не уничтожают вот это обучение. И вот это обучение на родном языке – это такой способ защиты детей от пропаганды, потому что крымско-татарские учителя, они все-таки будут, ну, вот в этих классах они стараются больше все-таки рассказывать о своем народе, о культуре. И здесь очень сильная прививка у крымско-татарских татарского народа от вот этого всего Советского Союза, этой всей пропаганды, потому что каждая семья помнит депортацию. Неважно, что вам рассказывают по телевизору, у вас дома есть бабушка, которая помнит геноцид. И здесь гораздо проще им бороться с пропагандой, потому что у них мощная прививка. Я думаю, что в этом плане лучше сейчас ситуация у крымско-татарских детей, чем у наших. У них есть возможность учиться на родном языке, и есть возможность все-таки узнать историю своего народа из первых уст, а не из того, что написано в книге. Потому что манипуляция с исторической памятью – это еще один элемент пропаганды, которые тоже используют для милитаризации. Потому что в Крыму там каждый месяц, грубо говоря, ну или там даже чаще, проходит какой-нибудь милитаризованный праздник. Это или день ВДВ, или день памяти там адмирала Ушакова, какого-нибудь российского там, или день рождения Калашникова, например, да. И вперемешку с этим всем идут дни памяти, которые связаны со Второй мировой. Но мы понимаем, что нужно чтить память погибших, но они все это делают так, что это все, ну, преподносится как праздник. И дети воспринимают войну как праздник. И это тоже очень страшно, это тоже один из элементов милитаризации, когда ребенок все, что связано с войной, одеться в красивую старинную форму, да, вот эти формы Второй мировой войны, они даже младенцев наряжают, понимаете? Есть у них парад, 9 мая один год был, когда всем выдали вот эту одинаковую форму мамочкам, и детям в колясках одели вот эту форму бойца, понимаете? И это настолько страшно, что дети в этой форме, по сути, растут. Сегодня он ее надел на День Победы, а завтра он надел ее на День Десантника. И так он целый год, этот ребенок, периодически раз в месяц ходит в какой-то военной форме. И дети привыкают быть частью вот этой вот всей системы, понимаете?
Общая милитаризация Крыма, которая продолжается все эти годы, и она достигла уже каких-то совершенно немыслимых масштабов. Крым часто называют военной базой России. Как вот это вот состояние отражается на повседневной жизни детей и их родителей?
Ну, на самом деле, вот эти военные, которых там огромное количество действительно, навезли туда военной техники, и они эту военную технику там тоже раз в два месяца выставляют на центральных площадях города, особенно Керчь и Севастополь это любят делать, они же города-герои. Под видом, значит, того, что у нас выставка военной техники, детям там можно полазить в танки, покрутить какие-то штуки, опять же, разбирают, собирают автоматы, это тоже один из видов таких развлечений. И здесь же они разворачивают мобильный пункт приема в армию по контракту. Раскладывают палатки, там сидят военные, которые тут же сразу и вербуют. То есть ребенок видит, что он пришел посмотреть военную технику. А взрослые, уже которые, эти дети уже выросли некоторые, да, то есть во время оккупации, там, например, ему было 12 лет, а сейчас ему уже 18. Он вот эти 6 лет послушал это все, походил каждый месяц там на эти все праздники, и теперь он идет в этот мобильный пункт и добровольно записывается в армию, потому что он не видит в этом ничего плохого, потому что ему 6 лет объясняли, что это хорошо. И здесь, если мы говорим о моральных авторитетах, есть еще один аспект, который меня наиболее шокирует, не знаю, сколько я уже все это исследую с 2015 года, это Русская Православная Церковь, которая очень хорошо и прекрасно задействована во всей этой пропаганде. Если мы говорим о милитаризации всеобщей, да, когда они привезли зенитно-ракетные комплексы огромнейшие в Феодосию, то приехал митрополит в красивой одежде и освещал оружие вот это, которое поражает и убивает людей. По сути, оружие любое создано для того, чтобы убивать людей, митрополит освещает, как будто бы это что-то святое. И есть фотографии, дети это все видят, потому что это потом все в медиа публикуется. Но я вам еще больше хочу сказать, что эти священники приходят в школы, и они даже водят детей на экскурсии в воинские части. Потому что, например, адмирал Ушаков считается святым. Он канонизирован Русской Православной Церковью. И когда есть мероприятие в честь него, то просто священник берет детей, они одеваются в военную форму юнормейцев, и они идут в воинскую часть, потому что это, понимаете, они в головах детей проводят параллель между святостью и армией, потому что адмирал же, он же российский военный, это же святой человек. И таким образом у детей восстанавливается вот эта связь. И еще одна наиболее шокирующая меня вещь – это лагеря православных следопытов-разведчиков. Детские, бесплатные.
Это что такое?
Военизированные лагеря отдыха летнего, которые проводит Русская Православная Церковь. Ну, это как скауты. Угу. Но только эти скауты, они гиперболизированы в такую смесь обучение навыкам разведывательного дела, потому что он учит, как принимать вертолетные сигналы, как прятаться в лесу. То есть, по сути, они готовят разведчиков, которые готовы умереть за царя и отечество. Ну, вы поняли. Потому что там связь вот этой милитаризации с религией, понимаете? И это настолько очень мощная связь, потому что это еще один моральный авторитет, довольно сильный, да, религиозный лидер, который тебе рассказывает то же самое. И как от этого спасти ребенка? Ну, это очень сложно, на самом деле. Вы же понимаете, что такие аспекты. Тут можно эту тему долго развивать, потому что есть разные же подходы к детям, да, и вот они стараются зайти со всех сторон в голову ребенка, чтобы все возможные и невозможные линии занять. Там культура, искусство тоже в этом замешаны.
Полгода назад, прошлой весной, для всего мира, не только для Украины и Крыма, началась новая реальность. Это пандемия, карантин, в связи с чем было введено дистанционное обучение, каким-то образом закончили учебный год, потом были каникулы. Вот что поменялось в Крыму в плане обучения, образования детей в связи с карантинными ограничениями и дистанционным обучением?
Ну, на самом деле, дистанционное обучение действительно было. Но летом, когда были каникулы, Крым решил отменить коронавирус в информационном поле, скажем так. Угу. Потому что просто, ну, туристы, нужно же денег заработать. И они даже дошли до того, что они с апреля печатали количество смертей, а в июле они решили пересчитать систему подсчета умерших от коронавируса. И там, например, было 32 человека, стало 12. То есть они 20 человек просто выбросили из статистики. Ну, так захотелось. Понимаете? И они начали писать, что не такая уж сильная ситуация с пандемией, там, занижать количество заболевших. И проводили даже милитаризованные мероприятия, где люди ходили без масок, потому что люди просто перестали верить, что там вообще коронавирус. И сейчас уже, когда туристы уехали и больницы переполнены, то они встрепенулись, начинают обратно вводить масочный режим и пытаются теперь объяснить людям, что коронавирус все-таки есть. И начали публиковать в 3-4-5 раз больше количество заболевших, чем это было летом, понимаете? А летом они подвергали детей и взрослых опасности, сгоняя их вот на эти мероприятия. Хотя в Крыму массовые мероприятия запрещены с марта указом этого так называемого главы Крыма Аксенова, но они выдали отдельный указ, по которому вот эти милитаризованные парады и шествия, которых там было несколько штук в Крыму, выводились, как они не считались массовым мероприятием. Ну, то есть это можно. Вот все остальное нельзя, а это можно. Матери политзаключенного, значит, нельзя выйти на одиночный пикет, ее за это штрафуют, как нарушение правил карантина. А собрать огромную толпу детей и взрослых на площади, показывать им военную технику, вербовать их в российскую армию, это можно. То есть вы понимаете, это такая территория двойных стандартов и отсутствие какого-либо законодательства вообще.
А как обстоят дела, по вашей информации, с реальным уровнем заболеваемости в Крыму?
Ну вот мы сейчас как раз исследуем эту тему, и буквально там позавчера получили информацию от сотрудника одного из моргов, который говорит, что приходит, поступают тела один или два человека в день, но приказывают просто не писать причину смерти ковид, описать причину смерти сопутствующие заболевания. То есть непонятно, какая ситуация, потому что официальная статистика противоречит даже общемировой статистике. Например, по статистике смертности, ну, если, например, там взять, сколько у людей закончилось заболевание, то есть кто-то умер, а кто-то выздоровел, да, вот если мы возьмем процент, то летальным исходом заканчивается по мировой статистике 4% людей умирают от коронавируса. Ну, то есть у них так закончилась болезнь. А в Крыму 3%. Это да, по официальной статистике. То есть если они врут об общем количестве заболевших и еще преуменьшают число смертей, то я даже не знаю, во сколько раз. Ну, мы не можем этого понять, потому что у нас, к сожалению, нет возможности это посчитать. Это закрытая информация. Они же только могут давать на паблик то, что им выгодно. Вот и все.
То, что касается образовательной системы. Уже 6,5 лет продолжается оккупация Крыма. За это время много чего изменилось и в мире, и в Украине, ну и в России тоже. Что изменилось в российском законодательстве, которое касается сферы образования, в законах, в образовательной системе за это время, и как это сказалось на крымчанах?
Ну, сейчас я хочу сказать, что если мы все-таки будем более, ближе держаться к теме милитаризации, раньше это все, ну, такое было как бы внешкольное, оно все было не особо финансируемое поначалу, а сейчас они ввели новый закон об образовании, россияне, в котором говорится о том, что военно-патриотическое воспитание – это как бы один из основных аспектов образования. И на это пошли бюджеты, на это пошли большие, серьезные, хорошие бюджеты уже осознанно на стратегическую вот эту вот пропаганду военно-патриотического воспитания. Я даже могу назвать некоторые цифры. Uh-huh. Я тут записывала, да, что, например, с 2016 по 2019 год было выделено 86 миллионов рублей на вот военно-патриотическое воспитание в Крыму, да. Из них половина на 2019 год. То есть сначала по чуть-чуть, а сейчас они увеличивают бюджеты. А если взять, мы говорим о молодежи, у них есть программа военно-патриотического воспитания молодежи. Так вот, они предусмотрели на это военно-патриотическое воспитание молодежи на 5 следующих лет 1,5 миллиарда рублей в Крыму. 1,5 миллиарда. Из них 500 миллионов как раз вот на именно подготовку к службе в армии, пропаганду и вот такие более милитаризованные вещи, понимаете? То есть это огромное количество денег. И теперь они даже туда вписали, например, правительство так называемое Севастополя, в план, у них свой план мероприятий военно-патриотического воспитания, они туда вписали ДОСААФ, просто-напросто как отдельный инструмент, ну, это добровольное общество содействия армии и флоту. Оно было в Советском Союзе, у нас в Украине тоже есть, а там у нас, конечно же, содействует армия и флот Российской Федерации. То есть у них четко, это организация, которая четко занимается только тем, что они пропагандируют службу в российской армии, то есть четко занимаются военными преступлениями. Им на воспитание детей дали 39 миллионов рублей. Просто вот только им. Понимаете, и это очень печально, потому что есть еще парамилитарные формирования, которые тоже задействованы, казаки. То есть казаки.
Они тоже воспитывают детей?
Конечно, у них отдельные свои мероприятия, свои бюджеты, военно-спортивная игра «Казачий сполох». Есть спартакиады до призывной казачьей молодежи, казачьи кадетские классы. Там отдельное идет кино, но это четко у казаческих организаций тоже в уставах написано, что одна из их целей – это военно-патриотическое воспитание и, опять же, пропаганда службы в российской армии. То есть это отдельные. А есть еще общественники, так называемые, которые получают гранты напрямую от Путина, потому что есть фонд президентских грантов путинский, и они просто могут выделить, например, 1 000 000 рублей в год какому-нибудь центру «Севаш», который в Джанкое работает. А у центра «Севаш» одна задача – военно-патриотическое воспитание. Все. То есть это как юнармии, только такие маленькие юнармии в разных городах. Да? Например, есть такая организация «Военно-патриотическая молодежь доброй воли». Так вот, они 2 миллиона рублей в 2019 году получили просто на подготовку к службе в армии ялтинских подростков. Только на Ялту. То есть, вы понимаете, в каждом селе есть какой-то свой вот этот вот еще дополнительный, помимо Министерства образования, военных, есть еще свой дополнительный общественник, казак или какой-нибудь там другой ветеран-патриот. То есть, это очень масштабное преступление. Я рада, что мы в сентябре все-таки собрали и уже подали второе сообщение в Международный уголовный суд с этими всеми доказательствами, цифрами и фактами вместе с прокуратурой Автономной Республики Крым, которая сейчас в Киеве работает. Мы собрали эти доказательства и передали. Мы надеемся, что все-таки люди, которые затеяли это все, которые это все организовали, будут привлечены рано или поздно к ответственности уголовной за вот это преступление.
Неизбежный вопрос. Что может сделать сегодня Украина как государство, чтобы препятствовать зомбированию наших детей на оккупированной территории?
Да, но есть у нас ряд рекомендаций, которые мы тоже публикуем, периодически озвучиваем. Ну, первое, чего мы хотим добиться, и в том числе от международной общественности, а не только от Украины, это проведение регулярных мониторингов соблюдения прав детей в Крыму, включая как раз вот эти вот все проблемы. То есть если регулярно говорить об этом на международном уровне, да, то есть если международная миссия ООН сейчас делает свои мониторинги, да, ситуации в Крыму, конечно, они делают их удаленно, потому что Россия их туда просто не пускает, украинскую миссию ООН. Но можно делать отдельный отчет, например, о правах детей, куда включать вот этот компонент пропаганды тоже, и делать мониторинг как раз того, каким образом совершается это военное преступление. То есть если эти отчеты будут не только нами, как общественниками, зафиксированы в нашем, на нашем сайте, да, а какими-то более крупными международными организациями, то тогда, конечно, потом и в судах, и привлечь к ответственности будет проще, потому что на это обращаем внимание не только мы. Точно так же и государство Украины со своей стороны должно вести эту системную работу. То есть не просто там собрали доказательства, подали в Международный уголовный суд, а продолжаем собирать эти доказательства и публиковать их в открытый доступ, чтобы люди видели, что происходит. Обязательно, конечно, нужно продолжать работу по тому, чтобы международные мониторинговые миссии заезжали в Крым. Нужно как-то сделать так, чтобы это все-таки происходило хотя бы там с какой-то периодичностью, потому что сейчас, по сути, там никто, ну, не может туда попасть. Конечно же, нужно продолжать эффективное расследование этих порушений правоохранительными органами, системный сбор доказательств, о чем я уже говорю. И обязательно нужно пробовать дальше развивать независимое информирование жителей Крыма о ситуации в Украине, потому что в рамках вот этого всего милитаризации есть еще один компонент информационной войны, когда людям врут о том, что у нас тут происходит, разжигают ненависть, и таким образом дети еще больше склонны служить в российской армии, когда вырастут, потому что им говорят, что бандеровцы совершенно сумасшедшие, они тут казнят за русский язык, и все эти фейки распространяются, поэтому, конечно же, информирование, развитие независимых СМИ локальных, которые могут хотя бы по интернету, да, рассказывать о том, что там, что здесь происходит там, это было бы очень-очень важно. И, конечно же, нужно украинскому правительству делать все, чтобы как можно проще было украинским детям учиться здесь на подконтрольной территории.
Вот об этом переезжать. Хотела вас спросить. Насколько это важно, существенно, насколько это изменило ситуацию за 5 лет, то, что какая-то возможность была у детей из Крыма приезжать и поступать в вузы здесь,
да,
на материке?
Да, сначала это было гораздо сложнее, чем сейчас. Но все-таки мы 5 лет не зря работали, добивались, чтобы все-таки упростить детям процедуру поступления. Угу. Потому что раньше по упрощенной процедуре всего в несколько вузов можно было поступить, сейчас уж их гораздо больше.
Но, к сожалению, в этом году все планы поломал коронавирус.
Ну, сейчас коронавирус, конечно, да, поломал вообще всем все планы, но, по сути, когда мы его победим, я думаю, что все-таки будет немного проще поступать. И, конечно, важно детям какие-то образовательные программы, может быть, делать онлайн, потому что дети все-таки новости не читают, но они любят развлекательный контент. Например, об Украине или об истории Украины. Если это были какие-то мультики или какой-то в игровой форме что-то, да, чтобы дети могли смотреть в свободное, например, от учебы время. Какие-то вот эти игровые вещи, они гораздо более детям понятны, чем там какие-то сухие сводки там Министерства иностранных дел Украины, которое говорит, ай-яй-яй, все плохо, да. Детям нужен развлекательный контент. И чем его будет больше в интернете, например, тем больше шансов, что и крымские дети смогут его смотреть. Потому что если мы говорим о сериалах, например, да, то в российских сериалах достаточно много пропаганды. Но я знаю, что крымчанки, там, ну, это уже взрослые люди, да, смотрят украинские сериалы, потому что там пропаганды нету, там про любовь, и им это больше нравится. И они даже согласны там на украинском языке это смотреть, потому что они его знают. Точно так же и с Крымом, если, и с детьми. Если будут какие-то, какой-то развлекательный контент об Украине, про Украину, про историю, там, про культуру украинскую, хорошего качества, то дети будут его смотреть, потому что он гораздо лучше, чем просто эта тупая пропаганда, которую делают, например, сейчас они сняли фильм «Крым» за бюджетные деньги, положили его на YouTube, который прославляет оккупацию, да? Но он настолько бездарно, топорно снят, что его не особо-то и хотят смотреть. Если сделать что-то качественное, то, возможно, что будет больше шансов просто у нас рассказать, что происходит на самом деле.
6,5 лет, и что сделано? Что, какие реальные шаги Украины вы расцениваете как успешные?
Ну, на самом деле все плохо, ну, как с моей точки зрения, но кое-что делается все-таки. Потому что то, что я сказала, что уже немного упростили все-таки ситуацию с поступлением, да, и можно теперь в любой вуз подаваться, и не обязательно тебе сдавать ЗНО, там же есть упрощенная процедура поступления. Наладили, наконец-то, ситуацию на КПВВ, потому что это было просто сплошное унижение, когда ты пересекаешь границу, а тут стоит туалет, биотуалет, закрытый на замок, тебе нужно заплатить еще деньги, чтобы тебе его открыл пограничник. Это совершенно жутко, я помню, когда-то мы ездили с мониторингом, причем они брали с людей деньги и в гривнах, и в российских рублях. Наши пограничники здесь, на украинской подконтрольной территории. Ну, это, то есть люди выходили из Крыма и понимали, что все плохо, потому что жарище, негде даже воды попить, негде присесть, ты стоишь на солнцепёке, падаешь в обморок просто пока ты дождешься своей очереди. Сейчас немного лучше с этим стало. Но в глобальных вещах, если о глобальных вещах мы говорим, то, конечно, стратегии деоккупации Крыма до сих пор, я так понимаю, и нет. Ее как-то пытаются все разработать, но так толком не разработали. Если и разработали, то до сведения общественности хотя бы не секретную ее часть не довели. То есть мы не можем, например, понимать, что государство стратегически видит по деоккупации Крыма какие шаги. То есть, конечно, мы работаем с представителями органов власти и выдвигаем свои предложения. Эти предложения в некоторых моментах учитываются. И это радует, что, конечно, не совсем на нас закрывают глаза, но хотелось бы, чтобы делали, конечно, больше. Потому что, например, постановление Нацбанка Украины, которое дискриминирует переселенцев, отменили, и теперь можно открывать счет в банке, да, переселенцев и жителей оккупированной территории. А закон про свободную экономическую зону Крым до сих пор действует. И есть определенные проблемы того, чтобы выехать сюда на материк и забрать свои вещи из Крыма. У меня там до сих пор лежат вещи, которые я не могу забрать, просто потому что это несправедливое законодательство, которое относится к нам как к иностранцам, и мы можем вывозить только определенный список вещей. Да? Огромный грузовик со своими... тем, что ты там всю жизнь нажил, то ты не вывезешь. А сейчас коронавирус, так и вообще люди плачут просто, потому что человек может выехать со своими вещами, а водитель говорит, я тебя никуда не повезу, потому что мне теперь 2 недели на самоизоляции, на материке сидеть вообще неохота. А человек продал квартиру и остался со всеми своими вещами там, и ничего с ним может. Ну, то есть эти вещи, конечно, эти проблемы возникают постоянно, и нужно над ними работать системно, методично. Я надеюсь, что все-таки украинская власть будет уделять больше внимания и решать эти проблемы.
Ну, а если поговорить о реализации вот этой вот преступной цели такого воспитания детей, о службе в армии, что за эти годы, по-вашему, сделано успешного Украиной и международным сообществом, чтобы как-то, по крайней мере, как-то отреагировать на вот эту преступную практику призыва граждан с оккупированной территории в российскую армию?
Ну, во-первых, как я уже сказала, что были сообщения в Международный уголовный суд, и Международный уголовный суд принял их во внимание. Они каждый год выпускают отчеты о своем предварительном расследовании. То есть, по сути, ну, как, если грубо говорить, уголовное дело еще не открыто прокурором Международного уголовного суда, но ведется предварительный сбор информации. И вот они сейчас учли этот аспект военного преступления, о котором мы сообщали, в своих отчетах. То есть они теперь уже на международном уровне в своих документах публикуют, что действительно там происходит вот такое нарушение. То есть хотя бы, по крайней мере, оно зафиксировано. Оно зафиксировано в резолюциях ООН. Сейчас вышла резолюция ООН о милитаризации Крыма отдельная. Я считаю, что это большое наше достижение и гражданского общества, и украинского государства, потому что мы как раз собирали доказательства и передавали в ООН тоже эту информацию. И в этой резолюции есть отдельным абзацем как раз информация об вот этом военном преступлении, о том, что это необходимо прекратить. То есть, когда эта информация поступает в международные организации и входит в международные документы, такие как резолюция Генассамблеи или такие как отчет прокурора, то от этого уже отвертеться будет сложнее России. И сказать, что ничего не было, и мы ничего не делали, когда они будут сидеть на скамье подсудимых, у них не получится, потому что это уже все зафиксировано, не только где-то в шкафу лежит, а это уже все в публичном международном уровне громко есть информация об этом преступлении. Теперь наша задача просто их привлечь к ответственности за это.
От каких структур властных в Украине вы получаете обратную связь? С кем можете сказать, что вы сотрудничаете?
Ну вот последнее сообщение Международный уголовный суд мы делали вместе с прокуратурой Автономной Республики Крым. И они, конечно же, вместе с нами все это собирали и проводили свою работу, опрашивали свидетелей. То есть у них есть те инструменты, которых нет у простых общественников. Мы в основном делали расследование, основываясь на информации из открытых источников. А у них, конечно, есть свои источники, и не совсем открытые. И у них есть возможность опрашивать свидетелей на более профессиональном уровне все-таки, чем у нас. Поэтому, конечно, в сотрудничестве это гораздо больше эффективная работа, чем если мы бы делали это сами. Потому что Международный уголовный суд точно так же обращает гораздо больше внимания и гораздо больше веса у этого сообщения, когда оно сделано не только общественником, а общественником совместно с правоохранительными структурами. Поэтому прокурор Международного уголовного суда смотрит, что это государство тоже работает, ведет свое расследование, открыто уголовное дело. Все эти доказательства описаны и зафиксированы в материалах уголовного дела, а не просто на бумаге или на сайте общественной организации. То есть это очень важная системная работа, плодотворная, которую мы уже несколько лет ведем вместе с прокуратурой. Я очень рада, что они нам помогают, и мы помогаем им.
Спасибо вам за этот разговор. Я напомню, что моей гостьей была Ирина Седова, аналитик Крымской правозащитной группы. В студии работала Татьяна Калиниченко. Всего вам доброго.
Люди, события, факты, аналитика. В Украине и в мире. В программе «Настоящее время».